Привет, друзья! Вы слушаете 614-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем изобретательных и в некотором роде ломающих голову и шею, некоторым, так сказать, испытателям этих самых изобретений, мы переходим к теме чуть более абстрактной, но оттого ничуть не менее интересной. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы об истории международных отношений, то есть практически моей специальности.
Да, наконец-то диплом твой пригодился.
Да, 4 года учился, не зря, вот теперь вам могу поделиться.
Да, да. Но перед тем, как мы начнем делиться, давай, Думнин, напомним про твое живое выступление.
Да, те, кто не попал на вчерашнее, могут не расстраиваться, потому что в августе 10 числа, уже очень скоро, меньше 2 недель, пройдет выступление в том же Hidden Bar в 15 часов, благо выходной, по викторианской эпохе. Поговорим о временах, когда Скотланд-Ярд сложился и начал разнюхивать преступления, когда с востока британские офицеры везли всякие там редкости и драгоценности, когда слово «штаны» было табуировано, а в Лондоне, наконец, внедрили общественные бани, и это считалось за чудовищный прогресс.
Ух ты!
Да, билеты на mediomoda.ru, приходите, буду вас ждать.
Да, будет крайне любопытно прослушать про общественные бани в Лондоне. Да, не ожидал я такого от Лондона. Да. Ну, ладно.
Да.
Бог-то так с вот. Ними. Да, к международным, так сказать, отношениям.
Да. Международные отношения в том виде, в котором они у нас сейчас существуют и воспринимаются людьми, это продукт очень длительной многоступенчатой эволюции. Потому что типичная вот проблема для всевозможных авторов художественной литературы на исторические темы является непонимание того, как мыслились международные отношения в новое время, в средневековье, в античности.
То есть все современные представления переносят на всю историю назад, да?
Да, еще одна проблема, вот, которую я хотел бы отметить, то что люди несведущие пытаются переносить на международные отношения свои представления о межличностных отношениях.
Да.
И поэтому, например, считают ошибочно, что идеальным состоянием международных отношений является всеобщее дружба, лобызание в обе щеки, при том, что в реальности все гораздо сложнее, существуют объективные геополитические реалии, которые диктуют дальнейшее поведение. Не случайно говорят, что политика есть прямое продолжение географии.
Да.
А что, скажем, отношения между тем или иными государствами современными, допустим, могут просто по определению быть, допустим, в идеале никакими, потому что им друг от друга ничего не нужно. Вот. А если нужно, то получается игра с нулевой суммой, когда одно получает много, а другое ничего, и лучше бы им вообще не пересекаться. Простой пример – это, например, отношения между Россией и Польшей.
Да.
Всем известно, что Польша нас не очень любит. Но давайте представим, что Польша внезапно, не знаю, там, ударилась о зиме, там нас все полюбили. Что мы от этого будем иметь? Мы от этого не будем иметь ничего, кроме проблем. Потому что тут же будет сказано, мы же друзья, покупайте наши яблоки беспошлинно, мы же друзья, дайте денег под разными соусами. А на встречный вопрос, допустим, там, а может быть, вы там выйдете из НАТО, раз мы такие друзья?
Да.
Будет ответ, нет, ну так мы же друзья, это же не против вас, мы в НАТО, мы же друзья.
Да, да.
Соответственно, я думаю, понятно, что такие друзья никому не нужны, и гораздо выгоднее было бы, чтобы отношения были вот на нынешнем уровне, то есть никакие, по сути. Или можно вспомнить, например, отношения между Османской империей и Российской империей в 19 веке. И в 18-м. Мы все воевали, но при этом, например, полная ликвидация Османской империи для нас была невыгодна. И когда Екатерина II выдвигала свой греческий проект по восстановлению Византийской империи, ей очень быстро объяснили, предметно, что для нас куда выгоднее слабая Османская империя, чем какая-то непонятная Дакия, которую она там хотела устроить.
Еще неизвестно, с кем эта Дакия будет дружить против нас.
И мы, например, пришли на помощь турецкому султану против его мятежного вассала Египта. Потому что нам было выгоднее слабый турецкий султан, чем этот Мохаммед Али, черт его знает, что ему надо в жизни, пусть все будет как будет. Вот такие вот. Или, допустим, можно вспомнить отношения, допустим, времен Куликовской битвы между государствами, существовавшими на русской равнине. Вот есть конфликт между Золотой Ордой во главе с темником Мамаем, тюрком-мусульманином, и Московским княжеством во главе с Дмитрием Донским, русским православным. С кем они заключают союзы? Темник Мамай заключает союз с фактически тоже русским православным польско-литовским государем Казимиром.
Да, внезапно.
Да, а Дмитрий Донской с тюрком-мусульманином крымским ханом, чтобы тот устроил налет на Литву и помешал ей прийти на помощь Мамаю. Вот представляете, какие сложности бывают. Поэтому да, подходить к международным отношениям с бытовыми мерками я вам очень не рекомендую.
То есть подход, мы же хорошики, а они нет, он как-то вот да, немножко, да, не про международные отношения.
А вернемся, так сказать, к истории. Когда в античности, собственно, закладывались какие-то фундаменты, уже существовало, например, такое понятие, как баланс интересов, когда государства стремились заключать союзы и вести войны в таком ключе, чтобы при помощи союзников сбалансировать, так сказать, своих противников. Существовало и такое понятие, как прокси. То есть такое как бы опосредованное ведение международных отношений, как правило, в виде войны, когда война ведется не своими руками, а руками поддерживаемого, допустим, кандидата на престол в соседней державе. Но тогда в античности как бы с государствами вообще было не очень, то есть большая часть Европы вообще государственности толком не имела, пребывая на племенном уровне. Например, римляне так легко покорили Галлию, потому что там никакого централизованного государства так не сложилось. Несмотря на все успехи и довольно развитую культуру. Так что в основном международные отношения античности представляли собой разные вариации гегемонии. Вот, когда крупные державы завоевывали или подчинялись другими способами слаборазвитые всякие территориальные образования, а с равными по силе вели затяжные войны, как, например, между Римской империей и иранским государством, там, Персией, Парфией, там, Сасанидским Ираном. Но вот античность кончилась, темные века прошли, и Европу заполонили какие-то странного вида королевства.
Да, что это, зачем это, непонятно.
Что характерно для средневековых международных отношений в Европе и, кстати, на территории России, в частности. И на Ближнем Востоке, и вообще много где. Считай, практически с исключением Африки и Нового Света, где, опять же, государства еще
не доросли. Да.
Во-первых, это династический принцип международных отношений. То есть такой, при котором основными акторами международных отношений являются не королевства как таковые, а королевские династии, правящие этими государствами.
Ну, надо сказать, что мы, опять же, Домнин предостерег нас в самом начале от этой ошибки, да, сознаниями современной, так сказать, ситуации смотреть в исторические промежутки времени, отдаленные. Но публика вообще сейчас принято, по крайней мере, в головах некоторых людей, принято смотреть на вот эти все королевства как какие-то вот национальные государства, да, вот здесь живут mm-hmm. какие-нибудь там, я не знаю, французы, здесь какие-нибудь там баварцы, здесь еще кто-то, а вообще такого понятия в принципе не было. Вот. Все ходили под таким-то, значит, у нас там герцог такой-то, мы люди такого-то там, я не знаю, графа, мы люди такого-то маркграфа, и концепции национального государства вообще в принципе не было как таковой, она появляется сильно позже вот, всего этого средневековья, и, в общем, единой, так сказать, территориальной единицей является какое-то небольшое вот феодальное владение, да, которое по династическим принципам наследуется, и, собственно, там какие-то браки заключаются, еще что-то происходит. Да.
Ну, вот ты сейчас вот, собственно, про это и будешь говорить.
Да.
Угу. Соответственно, когда, не знаю, там мы смотрим очередное кино про Робина Гуда, там, как правило, неправильно вообще все. Например, то, что Робина и Гуда и все говорят по-английски, вот, злой принц Джон говорит по-английски, шериф Ноттингемский по-английски, приезжающий, разруливающий все. Не, значит, король Ричард Длинное Сердце тоже говорит по-английски. Ричард Длинное Сердце английского просто не знал. Как и его брат. Вот. Говорил он по-французски, в Англии он бывал мало, в основном пропадал на территории Франции современной. Потому что вот вам как бы пример. Так получилось, что династия, из которой происходил английский король Ричард, Львиное Сердце, происходила от эпизода с нормандским завоеванием Англии. Да, это уже была чуть-чуть другая династия уже Плантагенетов, но, тем не менее, все равно коренилась она в нормандском завоевании. Когда герцог Нормандии Гийом ублюдок, вот, франкоязычный условно, воспользовался династическим кризисом в королевстве Англии и заявил, что ему вообще-то обещал престол его покойный друг, предыдущий король Эдуард.
Щедрот. Вот.
Да, а какой-то там Гарольд Годвинсон, воссевший на трон, он как бы самозваный, никто его не знает. Эта претензия была поддержана в том числе римским папой. Соответственно, он высадился, разбил и убил Гарольда и установил свой режим. Вот. И таким образом получилось, что в Англии воцарилась франкоязычная знать. К династическому принципу близко подходит феодальный принцип. То есть в те времена нельзя было просто сказать, а мы вот хотим передвинуть границу там между не знаю, там, Франции и там, Фландрии какой-нибудь, вот там, на 5 километров туда. Вместо этого необходимо было говорить другое. Вот приграничное там графство Артуа, которое подчиняется там условно Фландрии, на самом деле исторически обязано было как бы клятвой верности допустим, там, герцогству Анжуйскому, соответственно, он вассал короля Франции, поэтому вот, границу надо сдвинуть, чтобы это графство Артуа входило в владение условной французского короля. Бывало такое, что, скажем, один феодал мог иметь владение на территории нескольких разных королевств. И приносить, соответственно, клятву верности трем разным королям, потому что вот так получилось. И, соответственно, если между королями возникал конфликт, был очень большой вопрос, за кого именно будет этот феодал?
Да. У кого больше денег?
Ну...
Есть мнение такое.
Скажем так, на чьей стороне его интересы в целом?
Да.
То есть, вот, например, Швецию, да, возьмем. Когда-то она была объединена в Кальмарскую унию с Данией и Норвегией под властью датских королей. Про унии сейчас тоже поговорим. Uh-huh. При полном, в общем-то, согласии на это знати государств всех трех королевств. Потому что к тому времени и там успели перебрачеваться, переменяться и переделиться. Так что получалось, что у типичного там шведского или норвежского феодала, есть владение сразу и в Швеции, там и в Норвегии, и, может, даже и в Дании. Или у датского там феодала есть владение на территории Швеции. Им было выгоднее, чтобы один король какой-то сидел над всеми тремя, никто там ни с кем не конфликтовал по этой причине. И владения их, соответственно, находились в одной, в общем, относительно одной юрисдикции, хотя это тоже не совсем верно, и юрисдикции на самом деле были разные. Но уж тут чего есть, то есть. Конфликт между Англией и Францией был из-за того, что, во-первых, получалось, что изначально нормандский герцог стал английским королем, и получалось, что он как бы король в Англии сам по себе, а в Нормандии он герцог как бы подвластный французскому королю. Ага. Ему это, разумеется, не нравилось, он всячески пытался упирать на то, что как бы я сам по себе, Нормандия моя, вы все идите к дьяволу. Вот. Ну, и приводило это к конфликтам. Апогея достигла во время войны Алой и Белой Розы, причины которой тоже были династическими. Из-за того, что династии были сильно связаны, о брачном принципе тоже сейчас поговорим, получалось так, что при пресечении прямой линии династии Капетингов на трон могли взойти либо племенник покойного короля из династии Валуа, либо внук, но при этом по маме внук, а не по папе. Французские феодалы предпочли Валуа. Почему? Ну, во-первых, потому что они ссылались на принципы солической правды. Это многовековой давности, еще с 6 века, был языческий, в общем, племенной закон, который говорил, что недвижимость и владение всякие земли наследуются только по мужской линии. Но на самом деле, что там было написано, в какой правде, бог знает когда, это было не так важно. Важно было другое. Казалось бы, какая им разница? Английский король Эдуард тоже говорил по-французски. В общем-то, был такой же француз, как и они, но нет. Потому что если бы он воцарился в Франции, то с ним было бы очень трудно иметь дело для французских феодалов, привыкших к боярской вольнице. Потому что если французский король имел относительно скромненькие владения во Франции как таковой, в общем-то, всякие герцоги и графы были богаче него и обширнее владения. Ему приходилось с ними считаться. Вот если бы воссел английский король, имеющий сильное, относительно централизованное государство, да еще и за морем, вот, то, опираясь на эту базу, он мог бы всю боярскую волюшку передушить. И с ним-то ничего не сделаешь, уж за ним Англия стоит. Которая, да, разумеется, сильнее, чем каждый там герцог анжуйский и так далее.
По отдельности. Угу.
Ну вот, и получал. Ну и даже все вместе, потому что это триединое командование, это всегда очень плохо. И ослабляет войско. Ну вот, поэтому предпочли своего кандидата. Разгорелась война. Кстати, вот еще один пример. В международных отношениях зачастую все периодизируется и описывается сильно постфактум. Мы вот говорим про Столетнюю войну, и обычно считаем, что вот там в середине 15 века она затихла после поражения войска сэра Джона Телбота от рук французов и сползания Англии в войну Алой и Белой Розы, из которой уже вышла совершенно другая династия Тюдоров, которая, в принципе, была непонятно при чем тут. Но, тем не менее, вообще конфликт продолжался даже при Генрихе VIII Тюдоре. И он ходил войной на Францию, да, и доказывал, что он имеет право на французскую корону. Просто как бы из-за перерыва большого это было решено уже периодизировать по-другому, что уже времена другие, война другая, и династия другая. А так, с точки зрения Генриха VIII, он продолжал всю ту же войну, что его там далекий предшественник.
Предок, да.
Ну, не совсем предок, они там такая седьмая вода на киселе, эти Тюдоры. Вот, ну, неважно, предшественник, скажем так. Значит, далее, брачная дипломатия, о чем я, собственно, говорил, еще один принцип. Заключение браков между династиями было типичным способом мирной дипломатии между ними. Потому что по тогдашним династическим представлениям считалось, что самые главные связи – это родственные и свойственные, то есть по браку. Например, Испания и Австрия 200 лет были союзниками, вплоть до начала 18 века, не потому, что немец с испанцем, братья навек, а потому, что и там сидела династия Габсбургов, просто разные ветви. И они друг друга поэтому поддерживали. Считалось абсолютно немыслимым объявить войну своим как бы свойственникам, потому что, ну, получалось, что как-то это не по-родственному и не по-людски, что люди скажут. Обрушится, опять же, с претензиями римский папа, потому что браки-то заключаются по его благословению. Он скажет, что я вас тут поженил, а вы вон чего затеяли. Ну-ка я вас сейчас отлучу от церкви, будете знать. Еще один важный момент в том, что династические браки позволяли не только как бы установить пакт о ненападении, как минимум, а и военный союз, как максимум, но и служить инструментом мирной экспансии. Вот у той же упомянутой Австрии был популярный габсбургский девиз о том, что пусть другие воюют, а мы не будем, потому что то, что другие получают от Марса, мы получаем от Венеры.
Какие остряки?
Не в смысле, что они получают сифилис и гонорею, а в смысле, что путем выгодных браков им удается прибирать к загребущим габсбургским лапам все новые владения. То есть, например, можем такие их успехи привести. Во-первых, в 1477 герцогство Бургундское, формально как бы относившееся к королевству Франции, но в ходе Столетней войны де-факто от него обособившееся и игравшее свою какую-то политику, в том числе против. Вот, например, Жанну д'Арк изловили не англичане, а бургундцы. И продали ее англичанам за бабки.
Какие молодцы.
Да. Герцогство Бургундское — это там, где вот Бельгия и Нидерланды и Эльзас-Лотарингия. Как нетрудно заметить, где очень смешанное франко-германское население. Но это вот из-за этого. Последствия того, что как бы правила династии герцогов бургундских, а кто там живет, на каком языке говорит, это никого не интересовало. Так вот, после гибели Карла Смелого стала, значит, богатая наследница Мария Бургундская. Ну, а было понятно, что тот, кто на ней женится и заделает с ней детей, соответственно, приберет бургундское герцогство к рукам. И император священно-римский Максимилиан I Габсбург не преминул этим воспользоваться, женившись на Марии Бургундской сам. Ну, а тут, правда, начала возбухать Франция и говорить: «А это вы куда потащили тут? Вообще-то это наше всегда было». И пришлось заключать компромисс, поделив, в общем, Бургундию. То есть восточная часть бывшей Бургундии отошла к Священной Римской империи и стала династическим владением династии Габсбургов. То есть как бы, по нынешней понятии, как бы оно вошло в состав Австрии, но тогда так никто не мыслил.
Да.
А западная часть к Франции. Соответственно, Габсбурги...
То есть к Валуа.
Да.
Как
да.
Мы уже установили. Угу.
Дальше.
То есть эти вот Габсбурги, владелись Габсбургами, а эти владелись, соответственно, да. Валуа. То есть, угу. Как бы, а то, что там какая-то Франция, там это Австрия, шут его знает.
Значит, при помощи Марии Бургундской император родил сына Филиппа, которого тоже выгодно женил. В Испании королевство Арагон и Кастилия объединились в унию, потому что в Арагоне был король Фердинанд, а в Кастилии королева Изабелла. И они поженились. Таким образом, была как бы создана Испания в нашем понимании. Но опять же, тогда так никто не полагал. То есть, например, единого сословного представительства ордена испанского вот такого не было. Были отдельные местные кортесы. В Кастилии свои, там в этой самой... в Арагоне и как бы находящиеся с ним в унии Валенсии тоже свои.
То есть вот. Такие областные, так сказать,
да.
Думы.
Вообще, надо сказать, что Испанию тогда вот никто не мыслил как Испанию. В Испании изначально была куча королевств. Кастилия, Леон, Астурия, Наварра, это самое, Валенсия, Каталония, который Арагон, и Португалия. Поэтому довольно долго, кстати, Португалию никто не считал за отдельную страну. Полагали просто за еще одно Кастильское королевство. И оно даже некоторое время побывало тоже в унии с испанцами, пока не вышло оттуда. Это уже было потом, в 17 веке. Так вот, собственно, такое объединение государств под властью одного монарха, или как вариант вступивших в брак с друг с другом, как вот Мария Бургундская и император Максимилиан, монархов, и называется унией. Унию не надо воспринимать как создание какой-то федерации, конфедерации, то есть то, как мы сейчас это воспринимаем. Или там аннексию одного государства другим. На практике, конечно, унии бывали всякие разные. Бывало так, что в унии находится там какое-нибудь большое и богатое государство и маленькое и нищее, и поэтому понятно, что богатое будет доминировать в этой унии, но как бы в целом они воспринимались как разные страны с разными там деньгами, разными порядками, разными там органами управления, разными всякими премьер-министрами и так далее.
Кроме того, никто не давал никаких гарантий, что после того, как у вас этот монарх или монаршья пара помрут,
да,
эта уния сохранится. Может, совершенно не обязательно было. Да.
Угу. Может быть, например, такое, что родятся у них два сына, ну вот одному отдадут одно, а другому другое.
Да.
Например. Вот. Так вот, факт тот, что от Фердинанда Арагонского и Изабеллы осталась дочка Хуана по кличке Лалока, то есть Безумная.
Безумная.
Угу. Вот, и, соответственно, на ней-то и женился эрцгерцог Филипп, сын императорский.
К своему, так сказать, нескрываемому счастью, в кавычках.
Да, но она еще не была полоумная, это вот он помер, и она тогда поехала. Вот, но, значит, как бы, был еще сын у этих самых, брат этой Хуаны Лалоки, тоже Хуан.
Угу.
С фантазией, я вижу, католических королей было не сильно богато. За него выдали дочку императорскую Маргариту, сестру этого Филиппа эрцгерцога. Таким образом, получилось, что Габсбурги по рукам и ногам привязали Испанию к себе. Вот. И, соответственно, сыном Филиппа Красивого был Карл, который в Испании был Карлос I, король Кастилии и Арагона, а в Священной Римской империи стал Карлом V императором.
Да.
Вот.
Человек-пароход. Карл I, он же Карл V.
Да, да. Как бы, ну вот и получилось, что Габсбурги и там выставили. Правда, владения пришлось разделить на две ветви, потому что, во-первых, кучи уже небольшие и разные. А во-вторых, потому что германские феодалы, доминировавшие в Священной Римской империи, были совершенно не в восторге от того, что к ним припрется в теории какой-нибудь испанец по рождению, так сказать, и воспитанию, и скажет: я теперь буду у вас императором. Они даже не понимают, что он говорит.
Да.
По-каковски. Еще одно следствие этого раздела, то, что вот эти вот бургундские бывшие земли в Нидерландах были отданы в качестве компенсации, чтобы они не обижались, испанской ветви Габсбургов, чтобы немножко как бы сбалансировать. Ага. Не получалось так, что одному маленькая Испания, а другому большая Священная Римская империя. И это привело в грядущем к там, вековой, по сути, войне, когда уже, правда, по религиозным причинам Нидерланды северные восстали и собрались отделяться. Но об этом чуть погоди. Значит, что касается еще одного принципа, это принцип конфессиональный. То есть предполагалось, что хорошие или плохие отношения между государствами диктуются в том числе тем, одной они веры или разной. Например, этот принцип привел к многовековому конфликту на Пиренейском полуострове между католическими государями всякими и мусульманскими, которые захватили Испанию еще в темные века. К таким же многовековым войнам этот вопрос привел и на территории Прибалтики, потому что там экспансия католического Тевтонского ордена объяснялась, во-первых, борьбой против балтских язычников и их, так сказать, приведению к истинной вере. А с другой стороны, конфликтом, который это порождало с русскими государственными образованиями, в частности, Новгородом и Псковом, которые, опять же, придерживались третьей конфессии, православия, и католики им там были совершенно не нужны. Крестовые походы, тоже многовековой конфликт между мусульманскими государями Леванта и вторгающимися туда католическими феодалами из Европы, которым нужно было куда-то девать лишних людей и, соответственно, такую вот колонизационную проводить, такой исход, который, впрочем, кончился ничем, крестоносцы оттуда выгнали. Еще одно проявление конфессионального принципа – это вот выбор религии для древнерусского государства князем Владимиром. Выбирал он между католицизмом и православием, а также исламом и иудаизмом.
Внезапно.
Да. Почему вот иудаизмом?
Потому что Волжская Булгария под боком.
Волжская была мусульманская, ты хотел сказать хазарский каганат.
Хазарский каганат, да.
Вот в хазарском каганате, да, религии верхушки были как раз, был как раз иудаизм, и, соответственно, выбор религии позволил бы укрепить связи и завязать ориентацию на ту или иную державу. Вот, поэтому, в общем, в итоге было решено, что наиболее симпатичный из держав, от которых можно много чего почерпнуть, является Византия, так что веру приняли от них.
Ну, я так понимаю, у них было много бабок, понятное дело.
Ну, мы с ними торговали.
Шикарный абсолютно город.
А самое главное, что они были хотя и близко, но все-таки достаточно далеко. Вот, они да. Никак...
Чтобы не лезть в наши дела, да, своими, да, лапами.
Да, угу, да. Католики, наоборот, были слишком уж далеко, и неизвестно, что у них там будет. Хотя были всякие эпизоды, типа того, что дочь князя Ярослава вышла замуж за французского короля, там и так далее. Uh-huh. А, допустим, там Харальд Хардрада, он тоже был сватом русских князей. Вот. Вот так вот.
И, да, они, и... там, они там все родственники были, да.
А вот у Гарольда Годвинсона, да, у него это его, кто там, дочка или кто? Гида тоже у нас была. В невестках жила в России. Соответственно, еще тут играла роль смешение конфессионального принципа с брачным, потому что предполагалось, что в брак должны вступать по обряду какой-то религии. И, понятно, по обряду какой-то одной, а не сразу двух. Это рождало проблемы. То есть, например, для нас, например, для династии Рюриковичей и потом первых Романовых до Петра Великого, это была серьезная проблема, потому что получалось, что вступайте в браки наши, значит, княжичи, княжны, царевичи, царевны, могут только с представителями православных правящих династий. А где их взять-то столько?
Да, хотелось бы знать.
Да, православие — это не мейнстрим. Пока была живая Византийская империя, Болгарское царство там и всякое такое, можно было с ними перекрестно опыляться. Но, как известно, в 15 веке Византия кончилась. Хорошо, хоть успели для Ивана III ухватить Софью Палеолог, племянницу последнего императора. А для нас это создало проблему в том смысле, что пришлось, вот, начиная с Ивана Грозного, в брак вступать царевичам и царям уже как бы с неравноценными, но хотя бы православными. То есть просто с любой, так сказать, русской православной девушкой, красавицей, боярской дочерью там, или дворянской, там, теоретически хоть с крестьянкой, не запрещалось.
Да. Ну, глядя на то, что стало с Габсбургами, возможно, это и к лучшему.
Это и к лучшему, да. А проблема была в том, что от царевин куда девать? Выдать царевну за боярина, вот это уже считалось как бы мезальянс, поэтому всех царевин у нас вплоть до Петра Великого в основном сажали в монастыри. Это привело даже к тому, что царевна Софья последняя какого-то постигла, не смирилась и пыталась устроить переворот. А с Петра пошло... А, ну и плюс была проблема в том, что как бы... Вот у нас Михаил Романов, например, он хотел завести с датским принцем, значит, братом короля. Правда, от второго брака, так что это вообще как бы не совсем считалось. Но у нас этих тонкостей не понимали. Вступить, значит, выдав за него царевну. Но он уперся и сказал, что православие принимать не будет. Кончилось все это, в общем, тем, что его как не заставляли, он после смерти Михаила уехал, так и не женившись. Тогда Петр Великий, понимая, так сказать, больше в современных веяниях, разрешил вступать царевнам в брак с всякими католиками и протестантами, при условии, что их самих не будут перекрещивать в католицизм и протестантизм. А вот королевин из Европы как раз наоборот заставляли переходить в православие. Такой был компромисс.
Интересно.
Да, ну вот у нас это, например, последняя императрица Александра Федоровна. Она же не Александра Федоровна, а Алиса Гессинская.
Да.
Ну так вот. Соответственно, получалось, что на комбинации вот этих вот... принципов династии, династических браков, конфессионального единства, международные отношения кое-как и строились. Почему кое-как? Потому что периодически получались всевозможные эксцессы и исключения. То есть, например, вот в католической Европе было понятие Божьего мира. И предполагалось, что Папа Римский... как бы должен всячески способствовать мирным отношениям между своей коронованной паствой и запрещать им биться. Получалось это обычно плохо, то есть короли обычно всячески обосновывали, что их тут задели, обидели, не додали, и никак не получается Божий мир. Вы лучше вот моему оппоненту про мир толкуйте, пусть он мне уступит, тогда будет мир. Так что вводили всякие компромиссные меры, типа там не воевать по воскресеньям, что-нибудь там, не воевать во время поста, вот такие, чисто декоративные, по сути.
Ага.
Войны все равно тогда велись сезонно, вот, и в основном на зиму все разбредались по домам. Да. И потом Папа Римский считался как бы за источник власти для католических монархов. И мог, соответственно, на них влиять. То есть скажем, отлучить от церкви неугодного и противодействующего интересам папы, короля или даже императора, как это было во времена папы Григория, императора Генриха, когда того в Каноссе в отрепьях пришлось, в общем, стоять под окном, взывать к папе о пощаде. К появлению антипап, то есть когда король, находившийся в конфликте с папой, потому что тот, допустим, был соотечественником и бывшим подданным его противника, какого-нибудь там французского, допустим, короля, мог сказать: а я вообще не признаю этого папу, я считаю, что истинный того папа это вот этот вот какой-нибудь там епископ или кардинал, как бы его национальности, которая у него живет, а того не признаю. Так что плевать мне на ваш интердикт и отлучение, у меня свой папа есть гораздо лучше. Это все приводило к затяжным конфликтам и даже к великой схизме, когда произошло так называемое троепапие, когда европейские государства целых трех пап одновременно умудрились избрать. Вот, и друг с другом по этому поводу хлестались. Кончилось тем, что всех трех пап уволили и избрали четвертого нового. Потом бывали всякие эксцессы, связанные с, допустим, вопросом о королевских полномочиях в отношении церкви внутри страны. Например, может ли король требовать присяги на верность от епископов и аббатов монастырей. Ну и, соответственно, денег от них. И рассчитывать на то, что они по его зову будут являться коннолюдное оружие. Или эти епископы и аббаты подчиняются своему начальству в Риме. И, соответственно, деньги платят туда. Это тоже вызывало всевозможные конфликты. Например, конфликт между папством и французским королевским домом привел к тому, что пап переселили в французский Авиньон из Рима.
И довольно где долго... они изрядное время сидели, да?
Да, долго сидели, обслуживая интересы французской монархии.
Ну, для современного слушателя может показаться непонятным, а что вообще за истории, что-то там за каких-то епископов, каких-то аббатов. Вот. А напомним, что епископы и аббаты – это владельцы большого количества имущества и, самое главное, земель, с которых они могут извлекать изрядные доходы. Вот. И вопрос, кому они будут платить, так сказать, налоги с этих доходов, стоял ребром.
Да.
Вот. Земель там было много, церковь была одним из самых крупных землевладельцев, ну, после феодалов, я так понимаю. А может быть, даже в некоторых местах на рынке
феодалов. Да, и как бы не больше.
Угу.
Да. А, еще один пример династического конфессионального казуса, это... как бы проблема в отношениях между Польшей, Литвой и Великим княжеством Московским, а позднее царством русским. Потому что Литва, вообще говоря, представляла собой государство весьма лоскутное, с как бы правящей верхушкой литовского происхождения, правда, сильно разбавленной русским, потому что за великих князей регулярно выдавали всяких княжон из русских княжеств. Вот. Так что там, скажем, тот же Владислав Егайло, он был на 3/4 русский, вообще говоря.
Были... Да. Ну, да, напомним, что Тверское княжество, вообще говоря, в момент, когда оно конфликтовало с княжеством московским, регулярно убегало... за помощью и за подмогой именно к Литве. То есть, если москвичи с Ордой любили, так сказать, дружить, и те приезжали, всем давали по зубам, то тверичи убегали к Литве, и Литва делала тут какие-то набеги. Вот. В общем, шла нормальная политическая жизнь.
Кстати, тому датскому королевичу, за которого Михаил Царевну пытался выдать, вообще предлагали в приданное Тверское... Тверскую землю, да. Правда, без самой Твери, вот, но все равно.
Интересно, решение.
Да. Ну, в общем, в итоге ничего никому не дали.
Без самой Твери, я так понимаю, там особо ничего, ничего и не было больше.
Да. Соответственно, в этих конфликтах, в том числе с католическим Тевтонским орденом, который набегал в том числе и на Польшу, уже без всякого повода, так просто, потому что хочется мне кушать, был заключен ряд уний. В 385-м заключен договор об унии между Литвой и Польшей, потому что в Польше произошел династический кризис. Там династия Пястов закончилась тем, что осталась одна только королева Едвига, а этого по закону польскому было нельзя. Поэтому Едвигу записывали как короля. При условии, что она выйдет замуж за литовского князя Егайлу, а тот крестится, соответственно, в католицизм и будет, в общем, управлять сразу теми и другими. Это в итоге привело к тому, что русский элемент в литовском княжестве стал вымываться, стал опалечиваться и католизироваться. То есть, например, Еремей Вишневецкий, за конфликты с которым началось восстание Хмельницкого, он вообще-то был православным, насколько я помню.
Ну, я так подозреваю, там половина Литвы была православной.
Ну, да, многие, если не но многие, да, переходили в католицизм под влиянием, вот, и поэтому вот такое вот получилось государство в итоге, Речь Посполитая.
Ага. Которая, правда... Речь — это республика, буквально, да. Если кто не знал.
Правда, ничем хорошим оно из этого республиканства и лоскутного состава и не кончило. Вот, но это
да,
уже другое.
Это правда.
Ага. А еще один камень преткновения в отношениях Речи Посполитой с Русским царством был в том, что в составе Литвы были земли, когда-то принадлежавшие Киевскому княжеству, там, Новгород, Северский и Смоленск тоже, и там, Курск. Вот. Все эти территории были под ними. В времена Оны доходила даже до Можайска. Граница под самой Москвой, считай. И в их составе были воеводство киевское и воеводство русское. И как бы предполагалось, что великие князья литовские /короли польские еще и претендуют на то, чтобы быть государем русским. И то, что в Москве, значит, Иван III себя объявил государем всея Руси, а его внук Иван Грозный даже короновался царем, вызывало у них сильное неприятие. То есть, в чем тут дело? Во-первых, я уже сказал, они претендовали сами на наследие Древней Руси и доказывали, что русские государи — это вот они, а вы тут неизвестно кто. Мы вас не знаем. А с другой стороны, само по себе как бы царское звание — это попытка московского государя поднять свой статус до условно-императорского.
До уровня Священной Римской империи императора.
Да, как... да. Тут причины, во-первых, да, потому что царь — это как бы цезарь, царь, да, по-старославянски неполногласное, а как раз Священной Римской император занимался кайзером, по этой же причине претендуя на наследие Древнего Рима. Кайзером румским себя же именовал турецкий султан тогда. Тоже, как бы говоря. А у меня, между прочим, вот второй Рим тут, так что я имею полное право. Нам для этого, поэтому надо было срочно тоже обосновывать все. Поэтому при Иване III было объявлено, что Москва есть третий Рим уже.
Да.
Вот, а чтобы никто не сказал, ах, вот это так можно было, да, а мы-то четвертый. Как раз было предусмотрительно сказано, а четвертому не бывать.
Класс.
Да.
Так что да, когда вопрос под вухом вам задают, кто был первым российским императором,
теоретически, это... Иван Грозный.
Не Петр Первый это был, да.
Из-за этого, например, титуловать нашего правителя царем очень многие отказывались, те же самые польско-литовские всячески, и пытались писать титул каким-нибудь способом попроще, что приводило к дипломатическим скандалам, к тому, что, например, мы отказывались принять послов, которые приезжали с грамотой, типа, с неправильным написанием титула.
Да.
Потому что от этого как бы были, было недалеко до территориальных претензий. Из-за все того же династическо-феодального принципа у нас полный титул императора этого самого императора Николая II был там на три страницы, что значит императоры самоярцы российские, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь грузинский, государь Псков, короче, там очень длинный, вплоть до наследник норвежский.
Да. Перечислили все, что
да, предполагается.
Было.
В принципе, у английского монарха до сих пор все это так и выглядит. Более того, это должна использоваться в практических целях, когда монарх опаздывает куда-то, чтобы это заметить.
Начинают его титул зачитывать.
Начинают,
да,
зачитывать его титул, причем раздувая его за счет всяких там необязательных почетных добавлений, что значит, так сказать, почетный народный дружинник, заслуженный, да, народный целитель.
Лучший друг далее. Английских, да, детей.
В таком духе, да, чтобы потянуть время немножко. Ну вот, к концу Средневековья начинают появляться новые факторы. Значит, во-первых, начинают складываться централизованные государства. Правда, далеко не везде. Государства эти первоначально были весьма рыхлыми и как бы без особого государственного аппарата. Приходилось все равно опираться на феодалов. Только уже как бы под прикрытием того, что они занимают всякие чины и должности государственные. Они не просто правят и владеют от имени. Эти их привилегии были урезаны в большинстве государств. Исключением была, например, Священная Римская империя, где процесс был обратный. Так вот, например, поражение Англии в войне с Францией, а также война Роз, в которой поубилась франкоязычная знать и поназначали новых всяких рыцарей взамен выбывших из числа этнических англичан, привела к складыванию, собственно, английской нации и фокусу на, собственно, английские же проблемы и дела. То есть, начиная с правления Тюдоров, после вот этого поражения Генриха VIII очередного, было решено заниматься установлением гегемонии на Британских островах, вот, а не размениваться на Францию. А Франция, победа в Столетней войне тоже послужила росту национального самосознания, как бы, и, в общем, появлению представления о том, что мы все французы.
Ага.
Правда, это еще очень заняло долгое время, потому что вплоть до Наполеона там говорили, считай, на разных языках. И только вот послереволюционная политика по унификации привела к относительно...
К тому, что, да, северные французы стали понимать южных, и наоборот. Да,
да. И то до сих пор. Вот, например, есть такой фильм, по-русски он как «Бобро поржаловать» переводится. Там просто забавный пикардийский диалект, на котором все говорят, как бы шутки на этом основаны. Пикардия на северо-востоке.
Угу.
Великие географические открытия тоже добавили. Потому что, во-первых, они значительно оживили торговлю с Востоком и Новым Светом. И способствовали серьезному обогащению испанской и португальской держав, которые поделили между собой мир в ходе так называемого Тордесильясского соглашения. Они попросили Папу Римского рассудить, кто тут главный первооткрыватель. Папа Римский, будучи испанцем, Родриго Борджа, ну, который Александр VI,
угу,
провел линию, так что вот, значит, к там западу от Азорских островов, значит, будет испанская, где Америка, а к востоку, где Индия, Восточная Азия, португальская и Африка. Правда, потом выяснилось, что он проехал пальцем по еще не открытой Бразилии, и поэтому Бразилия утекла португальцам.
Да, единственная страна в Южной Америке, которая говорит на португальском.
Португалоязычная, да.
и, как ни странно, страна, в которой живет самое большое португалоговорящих граждан. Вот, то есть, если да, португальский, который португальский, вот, он менее распространен, чем бразильский португальский.
Да, это правда. Это привело также к значительному притоку в Европу драгоценных металлов, что способствовало оживлению экономики и в целом, так сказать, поправке дел у правящих домов, что они в основном использовали для укрепления, опять же, централизованного государственного механизма. И таким образом к династическому принципу на смену феодальной составляющей стала приходить идея о том, что есть некие национальные интересы какого-то государства. И именно эти интересы и должна отстаивать правящая династия, а не наоборот. Не королевство должно лечь костьми, чтобы династия воспрославилась и разбогатела. А наоборот, династия должна денно и ночно печься о том, как бы
королевство жилось.
Королевство, да, богатело, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имело. В таком каком-то ключе.
Да. Домина, я правильно понимаю, что все вот эти замечательные сказки про то, что династия должна думать о королевстве, а не королевство о династии, они исключительно из-за того, что стали богатеть буржуа всякие разные.
Верно.
Да, и получается теперь, что не король теперь самый богатый человек в вашем государстве, а какие-нибудь там промышленники,
купцы,
предприниматели.
Банкиры, в первую очередь, да. Ага. У которых, ну, вот, король и, еще, да, и взаймы берет, между прочим, систематически. Да, да.
Нет, можно, конечно, и у тамплиеров брать, но там, ну, как бы, тамплиеров сколько не наберется, чтобы там каждого раскулачивать потом, вот, когда не можешь долги отдать. Так что тут такое дело.
Совершенно верно подмечено. Это привело, например, к тому самому конфликту в Нидерландах. К нему, правда, примешался и новый извод конфессионального принципа, потому что мало было проблем с мусульманами, значит, в Испании, Африке и на Востоке,
угу.
Так еще к этому добавилось распространение протестантизма в разных его изводах.
Да что ж такое.
Да.
Ну, справедливости ради следует сказать, что всякие секты, они и до этого были.
Да, всевозможные катары, ереси, катаров, вальденсов, гуситов, бог знает кого, были постоянно, просто до этого они еще как бы не созрела ситуация, экономика в первую очередь. Uh-huh. Обратите внимание, что протестантизм воцарился в основном в государствах Северной Европы, где люди и без него были склонны много работать и зарабатывать денежки.
Да, чтобы не сдохнуть от голода.
Да, просто вести относительно скромный образ жизни по сравнению с... Это хорошо, вон в Средиземном море лежать на печи и тыкать пальцем кирпичи, когда все тепло, цветет, пахнет, померанцы всякие растут. А когда вы где-нибудь в Голландии, где приходится за каждый клочок земли с лопатами воевать с морем, uh-huh. ходить в него ловить селедку и надеяться, что на этот раз селедка не будет есть вас, это совершенно другой создает подход к жизни. Ну вот, и, соответственно, в Нидерландах конфликт разгорелся, потому что, во-первых, из-за вот этой культурной особенности там на севере страны, где условия самые суровые, перешли в протестантизм массово, причем в его радикальном изводе кальвинизм.
Да.
А их перестала устраивать дорогостоящая католическая церковь, которая очень многое жрет и непонятно зачем нужна. Мы тут бизнес ведем, у нас деньги и счет любят. А с другой стороны, контроль испанской Габсбургской династии над этим регионом перестал устраивать и население. Потому что пока контролировал их Габсбург Карл V, немец, они как-то понимали это. Потому что они сами, в принципе, немцы. Вот. И когда их сменили всякие испанские герцоги Пармы и Филиппы II, они перестали понимать, причем, так сказать, мы и они. Никакой культурной общности не наблюдается. Более того, наблюдается какая-то идиотская ситуация, при которой львиную долю налогов в испанскую казну платят именно Нидерланды, потому что они богатые, и с них есть чего стричь. Бизнес, да. Там торговля, рыбная ловля, кораблестроение всякое, промышленность, мануфактуры. А как бы деньги эти причем расходуются Габсбургской монархии на войны против протестантских князей в Священной Римской империи. То есть, как бы получается, что протестанты Нидерландов за каким-то чертом финансируют войну католиков против других протестантов. На основании да. чего,
это
зачем,
как вообще?
Угу. Для чего, что мы с этого имеем. И вот тут начинается вот это вот проникновение в политику вопроса про национальный интерес, который может и расходиться с династическим. Было объявлено, что король испанский свои обязанности выполнял плохо. Обратите внимание, что у короля теперь по новой этой трактовке о национальном государстве и национальных интересах внезапно есть какие-то обязанности, которые он обязан как бы исполнять в этой стране.
Да, а если как он... же, Домнин, а как же государство, это я? Ну, как же, как так-то?
Да, соответственно, было объявлено, что раз он такой, то мы его просто увольняем, вот, и у нас теперь будет Республика Соединенных Провинций. Это не значит, что они прям сразу отказались от какого-либо монархического элемента, потому что все равно в этой республике был так называемый Штатхаудер, или по-немецки Штатгальтер, то есть как бы глава государства, который де-факто был, по сути, наследственным монархом из Оранского дома, но как бы это оформлялось на таких около республиканских вообще понятиях. Но это не важно, мы сейчас про другое говорим. Еще одно интересное проявление идеи о национальных интересах в международном, так сказать, отношении было то, что французская политика начала отходить от старых принципов приверженности католицизму как руководящему принципу своей политики. Во-первых, как я уже сказал, французы долгое время держали Папу Римского у себя на привязи в Авиньоне. Во-вторых, Франция в 15-16 веках ходила воевать Италию, где сталкивалась в том числе с интересами папского государства. В итоге восстановленного. А потом такой момент, что как бы все это хорошо и здорово, но тут с одной стороны Габсбурги в Испании, и с другой стороны, Габсбурги в Австрии и, соответственно, Нидерландах. И как-то они, знаете, в клещи, считай, берут Францию.
Как-то нехорошо это.
Да, поэтому Франция как бы совершила дотоле немыслимые с религиозной точки зрения шаги в международном, так сказать, ключе. Во-первых, они поддержали восставшие Нидерланды. Хотя формально в стране как бы господствовал католицизм, а Нидерланды эти самые кальвинисты. Во-вторых, что еще страннее, Франция стала первой европейской державой, которая установила дипломатические отношения с Османской империей. И даже нечто вроде союза с ней заключила. То есть только что были бусурмане, с которыми невозможно...
Надо биться. Да,
да. Тут вдруг вот такое. А потому что что у османов, что у Франции были терки с австрийскими Габсбургами. Таким образом, Франция попыталась сбалансировать, да, вот баланс сил, эту проблему, когда ее с двух сторон зажимают Габсбурги, создав для австрийских Габсбургов такую же проблему, когда их с двух сторон зажимают французы и турки.
А вот хитрецы.
А для Испании некоторым образом то же самое сделать, потому что Алжир, постоянно пиративший берега Испании, был вассалом Турции. То есть получалось, что как бы вы нас в клещи брали, а вот мы вас тоже с внешней стороны сейчас возьмем. вой был выше гор, все кляли Францию за то, что они еретики и богоотступники, но ничему это, конечно, не привело. Нидерланды, кстати, тоже вели всякие переговоры с османским султаном, потому что Сулейман Великолепный вообще писал письма, что, так сказать, мы же с вами, как бы, вообще, я ваш брат. Потому что, смотрите, Папу Римского вы не признаете, и я не признаю. Вы в Бога веруете, и я верую. Вы иконы не признаете, и я не признаю. Вот. Вы Габсбургов ненавидите, и я их тоже ненавижу. Ну и все.
Все логично.
Да. И, наконец, к началу 17 века разгорелась еще одна заварушка, которая показала, что как бы старые порядки в международных отношениях действовать перестают. Речь идет, разумеется, о 30-летней войне. Мы о ней рассказывали уже не раз подробно, поэтому объясним кратко, что в середине 16 века, после ряда религиозных конфликтов, императору Карлу в 1555 пришлось подписать Аугсбургский религиозный мир, который более или менее устаканил ситуацию с конфликтом католиков и протестантов в стране по принципу «чья власть, того и вера». То есть, как бы предполагалось, что правитель государства, входящего организационно в Священную Римскую империю, может сам решать, какую ему принимать веру, а его подданные обязаны будут ей, соответственно, следовать. Таким образом, будет компромисс. Проблема в том, что, например, этот компромисс учитывал только протестантов, которые лютеране, а протестантов, которые кальвинисты и всякие прочие, не учитывал. И получалось как бы неувязко. Потому что кальвинисты доказывали, что это про них тоже, а им в ответ говорили: вы кто такие, мы вас не знаем. А с другой стороны, в стране стояли как бы разные настроения касательно дальнейшего баланса сил между правящими Габсбургами и князьями. В частности, курфюрст Рейнский Фридрих IV решил попытаться воспользоваться недовольством чешских протестантов католическим владычеством Габсбургов и выдвинуть свою кандидатуру в короли Чехии, что сильно бы как бы подкрепило его политический вес и позволило бы ему в дальнейшем самому стать императором. Ну, потому что он бы объединил сразу два голоса курфюрстов и таким образом мог бы набрать баллы для того, чтобы избраться после смерти предыдущего императора.
Хитрец.
Да, разумеется, ни Габсбурги, ни католики вроде Максимилиана Баварского этого терпеть не стали, и в итоге его оттуда выгнали. Протестанты поняли, что это сейчас под эту дудку их тоже всех будут бить, и разгорелась война, в которую были втянуты и Швеция, которая под предлогом защиты прав протестантов от карательного похода Габсбургской армии к Балтийским берегам двинулись сами с карательным походом против католиков и дошли там чуть не до Баварии. Даже не чуть ли, а дошли до Баварии и там все распатронили. До сих пор там в Баварии всякие легенды о всяких там пещерах, катакомбах, где там прятались от шведов. Вот, и сидели там. А также в войне участвовала Франция тоже на стороне протестантов. При том, что фактически определявшим политику Франции премьер-министром был как бы католический кардинал Ришелье. Почему? Вот потому, что вероисповедание, это, конечно, вероисповедание, но с гегемонией Габсбургов по бокам от Франции Ришелье считал необходимым бороться. Это при том, что внутри страны он как раз здорово придушил протестантов, которые как бы считали, что по Нанскому эдикту у них есть автономия и практически государство в государстве. Кончилось это уже только, так сказать, после воцарения Людовика XIV и отмены Нанского эдикта. Война в итоге кончилась в 643-м подписанием Вестфальского мира. Чем для нас интересен Вестфальский мир? Тем, что Вестфальский мир является фактически первым общеевропейским примером системы международных отношений. То есть не отношений между там страной А и Б и страной Б и С.
В которых, возможно, сидят родственники.
Да, а отношений между А, Б, С, Д и вообще всеми, кто в Европе сидит. Считай.
Угу.
Соответственно, основными последствиями заключения этих соглашений было объявлено о том, что нации имеют суверенитет на своей территории, то есть тут дело не столько в всяких там феодально-династических вопросах и религиозных, а в том, что есть страна, у нее есть подданные, есть правительство какое-то, там, король, неважно кто. И вот он имеет суверенитет над этой территорией, политический контроль, который произрастает не из каких-то там замшелых договоров, бог знает, когда бывших, и право наследования, а вот именно как бы того, что определенная нация живет вот здесь вот, и появилась даже идея о как бы естественных границах, которые должны включать это население, и при этом еще и желательно проходить по каким-нибудь естественным преградам, по рекам, там, по горам, по всяким. Чтобы, так сказать, меньше было поводов цапаться.
Угу.
Потом было как бы зафиксировано то, что ранее воспринимавшаяся иерархия государств по их статусу. Вот, например, для чего мы там царем объявляли, а не великим князем, и почему отказывались это признавать? Потому что раньше считалось, что самый главный это император, вот по феодальной как бы, лестнице, за ним идут короли, которые ниже него. А, скажем, какие-нибудь там герцогства, допустим, там герцогство там какое-нибудь мантуанское, условно, они еще ниже королей. Вот. А всякие там республики, типа Швейцарии с Генуями еще ниже, вот так вот. И получалось, что в отношениях теперь господствует в теории принцип равенства. Все обязаны друг к другу обращаться в переписке вежливо. Никто не может говорить, я вот император, ты герцог, ты мне должен принести клятву вассальную, потому что я выше тебя как бы по феодальной лестнице. Как бы получилось из этого то, что авторитет императора Священной Римской империи понизился, а авторитет национальных королей повысился. Это в дальнейшем приведет к обособлению разных частей империи и возвышению такого государства, как Пруссия. Каковое как раз по вот, результатам 30-летней войны было совершенно опустошенным и сидела и думала, как ему быть и что ему делать.
Да. Как показывает практика, если вы помещаете людей в ограниченные условия, они начинают креативить. Вот. Еще один пример, кроме Пруссии, Сингапур.
Да.
Посмотрите, было болото какое-то, и что с ними стало?
Да, был отменен принцип «чья власть, того и вера». Было объявлено, что вера – это как бы вопрос личный, и никто не может терроризировать своих подданных только потому, что они там какой-то не той веры, или, допустим, нападать на соседей, потому что у них там вера не та. Это, опять же, все как бы было в теории, потому что, например, преследование католиков в Англии, гугенотов во Франции, православных в Польше, оно никуда не девалось. Но предполагалось в целом, что международные отношения будут деконфессиализированы. И вместо того, чтобы смотреть, кто там как Богу молится, нужно блюсти свои интересы и наблюдать за балансом сил. Это, как я уже сказал, не прям новость такая, баланс сил в международных отношениях, он и до этого был. То есть, допустим, так называемый Old Alliance между Шотландией и Францией.
Uh-huh.
Uh-huh. Вот, еще со времен Столетней войны, потому что оба государства, как бы, были, имели нелады с Англией и
небезосновательно. На этой почве стали большими друзьями.
Да, стали большими. В Шотландии, например, до задницы людей с фамилиями французского происхождения. Uh-huh. Всякие Фицрои, Фицалланы, в Ирландии тоже. Синклэр, например, типичная шотландская фамилия французского происхождения. Тут, правда, надо сказать, что в равнинной Шотландии еще со времен нормандского завоевания развелось очень много этнических англичан, которые бежали туда, ну, англосаксов. Вот, и поэтому равнинная Шотландия, это уже к тому времени все говорили по-английски, и всякие Уильям и Уоллесы выглядели не так, как в кино, совершенно как в этом самом, в, как обычные англичане, в общем, короче. Да, соответственно, получалось, что признаются также и государства, как суверенные, которые возникли не в силу династических причин, какой-то там король сел, а вот как Нидерланды, да, то есть, которые сказали, а мы увольняем Филиппа Испанского, мы будем сами по себе теперь.
То есть самоопределились как да. независимое государство.
И Швейцария, угу. например, то есть, которая тоже, по сути, восстание трудового народа. Вот, ага. против габсбургских феодалов и ландсфогтов, всяких там
Вильгельм. А так Швейцария же, Швейцария входила, да, по сути, в, гарду, в габсбургское это все государство?
Да, формально входила, но поскольку там горы, как бы до реального контроля да. доходило ну, плоховато.
В итоге пойди их там выковыри, этих швейцарцев.
Вильгельм и Телли, да, всех их в итоге прогнали и... Понятно. Было решено оставить их в покое.
Самое-то главное. Ты все нам хорошо здесь рассказал. Вестфальская система, она существует, как я понимаю, до сих пор. Ну, потому что на нее периодически там начинают ссылаться там Марии Захаровой и прочие.
Ну граждане. Да, на ее как бы, как определенный, в общем, камень, на базис, который потом да, да, да. строились угу. дальнейшие системы. Да,
да, да. да. Ну, ладно, это все замечательно. Ну, секуляризация, соответственно, там, право на делать, что хотите в своих границах. Самое-то главное, скажи, а как это вообще в силу-то приводить? Как-то вот, кто за этим следить-то должен, чтобы все было по правилам? Вот ты уже сказал, что, например, там, гонения на православных не прекратились, гонения там, значит, на всяких этих, которые на Мэйфлауэре там уплыли потом в конечном итоге, в Англии не прекратились, да, и как вообще кто-то следить-то за этим должен был? Или это просто было джентльменское соглашение?
Во многом, да, то есть где-то вот к середине 17 века после, то есть практически сразу после, многие государства Европы объявили официально, что их цель это поддержание равновесия в Европе, чтобы никто не претендовал на гегемонию, вот, и не мог стать покемоном, так сказать, и всех остальных нагнуть. Да. Первую скрипку, разумеется, сыграла Великобритания, потому что она так немножко на отшибе, и им как раз это очень выгодно и легко. А кроме того, у них была всегда опора на флот, а не на армию. Это, соответственно, этот баланс сил был воспринят в целом как такой как бы идеал, к которому следует стремиться. И поэтому все дальнейшие попытки сделаться гегемоном встречали все нарастающую агрессию со стороны других соседей, объединявшихся в коалиции. Вот ага. именно как бы с этого момента и начинается построение коалиции, которые до этого... Нет, это не значит, что раньше там не бывало вот те же самые а Франция и Шотландия против Англии. Но они как бы были по принципу вы будете воевать с Англией, мы будем воевать с Англией. А не так, что там прям какая-то координация. В новых послевестфальских условиях уже могло быть так. Значит, Людовик XIV начинает наглеть и пытается захапать всего, что плохо лежит. Против него, значит, объединяются там Испания, Австрия, там Нидерланды, Англия, значит, командование объединенными силами передается, допустим, там австрийскому какому-нибудь там Евгению Савойскому, условно. Вот, и вот они коллективно соединившись и координируя удары, бьют Францию или, по крайней мере, пытаются не очень ей проиграть. Потому что, да, после, значит, воцарения Людовика XIV, Франция, пользуясь тем, что Габсбурги в войне были ослаблены, что те, что другие, начала наглеть и, например, предъявлять претензии на испанские Нидерланды, те, которые остались, где Бельгия сейчас. В чем они тут же встретили противодействие со стороны своих недавних союзников Нидерландов, которые северные, Голландия. Да. Потому что для голландцев было гораздо выгоднее иметь слабые испанские владения, чем прямую границу с Францией. Не нужно это им абсолютно. Кроме того, Людовик в своих претензиях там еще опирался на какие-то очень туманные объяснения. Кстати, это тоже признак... признак Вестфальской системы, то, что мне нужно сказать, а я хочу, надо было придумывать какие-то там обоснования с видом законности. То есть Людовик доказывал, что вот владения в испанских Нидерландах, они должны подчиняться действующему на их территории деволюционному праву, по которому дети от первого брака получают недвижимость своего папы, когда он помрет, в, так сказать, поперед детей от второго брака. А вот, значит, супруга моя, испанская принцесса, она дитя от первого брака. Вот ее папа Филипп IV помер, воцарился Карл II. Соответственно, имущество в виде испанских Нидерландов должно деволюционировать, то есть перейти к моей супруге, то есть ко мне. Ему, разумеется, тут же сказали, какой деволюции, что ты там придумал? Это не... Да. не
Уважаемый, не, вы что несете?
Не 6 соток огорода, это как бы страна, территория, а он доказывал, что нет, страна у вас в Испании. А вот это вот испанские Нидерланды, это личные владения королевского дома, и его как раз как частную собственность можно и перенести. Ну, в общем, все сказали, что он шел к дьяволу, началась война, вот, и Франция билась со всеми соседями. Следующая итерация вот того же самого была, когда помер Карл II, и испанские Габсбурги просто вымерли. Соответственно, получилось, что наследовать испанский трон должен либо внук Людовика XIV французского, либо Филипп, либо внук австрийского священно-римского, то есть императора Карл. Получалось, что это игра с нулевой суммой, в которой, если воцарится французский, то он сможет объединить под своей короной Испанию и Францию. Пиренеев больше нет, как тогда говорили. И заодно со всеми испанскими колониями в Новом Свете богатыми.
Ох, нельзя такого допускать.
Получится, да, держава монстра, с которой будет не совладать. С другой стороны, если воцарится австрийский, то опять же получится, что габсбургские клещи на Франции стали еще хуже, потому что мы вернемся к временам Карла V. Ну, получалось, что ни тем, ни другим как бы нет смысла уступать. В итоге в войну вписались также против Франции англичане. Вот, и бились там все, в итоге добились компромиссного варианта, который, кстати, с самого начала предлагали, что французский-то принц станет, но он не будет претендовать на французскую корону, вот, и будет как бы просто французская династия Бурбонов, которая, между прочим, до сих пор там и сидит. А, правда, вскоре после этого под влиянием кардинала премьер-министра, как его там, какая-то у меня фамилия, мавританское происхождение было, неважно. Факт то, что воцарившийся Филипп Бурбон попытался отыграть все эти соглашения обратно и вернуть французский трон себе, пользуясь тем, что там сидел болезненный малолетний Людовик XV. Вот. Но он не преуспел, потому что на Испанию опять со всех сторон все напустились, вот. В том числе Франция, которой руководил герцог Орлеанский как регент, ему было совершенно не нужно, чтобы французский король пришел и уволил его, по сути. Ну вот, и таким образом сложилась ситуация к 18 веку, когда периодически всякие конфликты происходят, когда кто-то пытается усилиться. Например, в том же 18 веке Пруссия всячески свирепствовала, захватив Силезию, попилив вместе с нами и Польшу, забрав ее большую часть, собственно, Польши, которая...
Угу.
Вот, до Варшавы. Варшава нам ушла. Против них тоже создавались коалиции. Вот Семилетняя война, например, была, когда воевали и мы с ними, и австрийцы, и французы, а за Пруссию только англичане практически вписались. Вот, просто потому что им хотелось нагадить французам и под этим предлогом отнять у них владение в Северной Америке. Сама Пруссия им была, в общем, до лампочки. И так постепенно все это дошло до эпохи наполеоновских войн, когда пришлось подкорректировать Вестфальскую систему, заменив ее на следующую, венскую, она же Европейский концерт, которая более или менее 19 век продолжалась.
Mm-hmm.
После того, как Наполеона забороли и выселили на остров,
mm-hmm.
как бы был собран большой конгресс в Вене, и вот там и были приняты новые, так сказать, понятия. То есть было введено представление о великих державах. Каковы державы эти имели право на свою сферу влияния, как бы своих всяких там, свою колониальную империю. Вскоре начнется драка как раз за владение в Африке и в Азии, поэтому это будет очень кстати. Значит, что не следует совершать резких движений, вот почему европейский концерт, да, то есть не потому, что там все на музыкальных инструментах стали играть,
uh-huh.
а потому, что как бы все должны сообразовывать свои действия с окружающими. Что нельзя, например, ставить целью своей международной политики ликвидацию другой великой державы. То есть не как вот, допустим, были попытки там, присоединить Испанию к Франции, да, или там посадить английского короля на французский трон. Предполагалось, что максимум, на что можно пойти, это на всякие территориальные превращения, отнять там Эльзас-Лотарингию, условно говоря, как потом будет.
Да. А смену режима делать нельзя, правильно я понимаю?
Смену режима в принципе можно, потому что еще Венскую систему называли периодом Великой Реакции, потому что Наполеон очень полюбил сажать везде свои режимы. Вон у вас там Бернадотты до сих пор сидят в Швеции.
Да, да.
Вот, и те из них, кто не догадался его предать, как Бернадотты,
ага.
те были как бы признаны злодеями, нелегитимными, их спихнули. Так что в 19 веке, например, когда венгры восстали против господства Габсбургов и решили прервать унию между Венгрией и Австрией, против Венгрии двинулись свои силы русские и подавили этот мятеж. Потому что вот, чтобы сохранять статус-кво и не допускать всяких революционных изменений.
Ну, то есть понятно, что как бы статус-кво сохранить можно, режим менять нельзя.
Ну, в общем, да. То есть предполагалось, что, в принципе, если внутри страны прям происходит какая-то серьезная революция, то интервенцию, как это было во время Великой Французской, как бы устраивать не стоит. То есть теоретически это как бы дозволялось, но практически это тут же вызвало бы подозрение других великих держав, то, что ты своей интервенцией попытаешься там установить дружественный себе режим в ущерб их интересам.
Ага. Uh-huh.
Вот, и поэтому, скорее всего, тебе ее просто сделать не дадут, сказав, что сейчас-то выступим на их стороне. Хорошим проявлением вот этой системы баланса является Крымская война, когда мы развязали конфликт с Османской империей из-за, в общем-то, религиозного вопроса насчет ключей от храма Гроба Господня в Палестине. Как бы по этому поводу решили подвинуть границы на Кавказе и на Дунае. Но тут вроде в нас выступили французы, англичане и почему-то еще и сардинцы, что знает. Ну, сардинцы, потому что им хотелось задружиться с французами.
Потому что они далеко.
И создать Италию. Вот что для них было важно. А австрийцы, которых мы не так недавно выручили от революции, сказали, ну, вы там держитесь, здоровья вам и хорошего настроения.
Да, так что... повели себя как настоящие джентльмены.
Так что в Крыму мы понесли потери, были вынуждены согласиться на отказ от претензий и на демилитаризацию Черного моря. Чтобы отыграть это, нам пришлось в 77-м развязать новую войну против Турции, воспользовавшись как поводом поддержкой болгарского восстания. Между прочим, в венской системе, несмотря на то, что изначально она была чисто реакционной, появились со временем другие противоположные настроения о том, что вообще-то как бы у наций есть право определенное на самоопределение, если им объективно плохо, их там терроризируют. Поэтому, например, государства Европы поддержали греческое восстание и создание Греции как таковой. Но при этом заметьте, что в Греции воцарилась германская по происхождению династия. То же самое было в Болгарском царстве, там тоже немец сел на престол. А, и еще один момент важный, который в постнаполеоновскую международную, так сказать, систему вошел, то, что Священная Римская империя была медиатизована, то есть, во-первых, разогнана, австрийский император был уже называть себя просто австрийским, а потом австро-венгерским, а все эти Баварии, там, Пруссии и прочие были как бы объявлены равноправными государствами. Это привело к тому, что на престолах большей части Европы сели люди, по крайней мере, частично немецкого происхождения. Так как заключать династический брак было в 19 веке наиболее просто со всеми этими маленькими государствами бывшей Священной Римской империи. Это не вызывало никаких конфликтов и противодействия и подозрений в попытках сколотить там какую-то коалицию против кого-нибудь. Как это было бы, например, когда там в Испании, допустим, была мысль, чтобы там воцарился Гогенцоллер вместо бурбонов. Франция против этого сразу встала на дыбы, опасаясь, что с одной стороны в Пруссии Гогенцоллерны, с другой Гогенцоллерны, не надо нам такого. Вот, поэтому у нас романовская династия в итоге в основном в немцев превратилась, так же, как и вот в Англии. Uh-huh. Помнишь эту шутку из последнего сезона Блэкэддера, где, значит, я такой же англичанин, значит, там, как и король, да, там, то есть сам немец, женат на немке. Ну вот, и таким образом эта система как бы дожила до Первой мировой войны и ныне считается за как бы классический период в истории международных отношений, который в дальнейшем будет сменен на слабую и вялую, потому не удержавшуюся, Версальско-Вашингтонскую систему, а потом на более стабильную, но тоже окончившуюся биполярную систему с балансом между двумя сверхдержавами и их блоками, а теперь все опять идет, судя по всему, к вот, квази-венской системе, то есть как бы к великим державам, каждый из которых имеет какую-то зону влияния, вот, и примерно так они друг с другом координируются. На этом мы на сегодня закончим, потому что говорить о Версальской, Вашингтонской и Ялтинско-Потсдамской системах нужно отдельно, они слишком сильно отличаются от других и слишком сильно взаимосвязаны. Вот, об этом, а также о том, к чему это привело сегодня, мы вам расскажем в следующий раз, когда вернемся к теме международных отношений, а на сегодня все.
Да, крайне, конечно, интересно послушать, как это все развивалось. и менялось. И я думаю, что одним из важных выводов, которые стоит вынести из нашего сегодняшнего подкаста, является то, что, вообще говоря, на протяжении большей части человеческой истории никто не мыслил в категориях того, что там мы какие-нибудь там русские, есть какие-нибудь американцы. Вот, а мысли в категориях, кто у нас тут главный, вот, и
какой
кому-то,
веры,
там,
например.
Да, какой веры, да, вот, и всякое такое, что тут какие-то национальности еще какие-то были, что это, зачем это, совершенно решительно не ясно. Да, спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков, спонсоров на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Степанчику, Комраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами.
Кстати, я Аделю вчера руку пожал, наконец.
Да, да, он проездом был у тебя
да,
на выступлении.
Да,
да, да, да. Да, здоровый мужик Адель-то у нас на фотках, по
Рослый.
Крайней мере, выглядит. Да, да, да. Передаем тебе, Адель, привет. Надеемся, что ты добрался нормально до своего места назначения. К этому моменту, как ты услышишь этот подкаст,
наверное,
скорее
да.
всего, ты уже будешь дома. А может быть и нет. Да, но тем не менее, благодарим еще раз всех наших замечательных подписчиков. Приходите, подписывайтесь к нам на спонсор, на Patreon. Там можно получить гораздо больше подкаста, чем есть бесплатно. По понятным причинам. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда. Там тоже происходят разные интересные вещи. У нас Телеграм подбирается к 1000 человек. Вот. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, да, но тем
хорошо.
Не менее мы да, движемся в направлении роста. Ну, а мы будем закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается, перед тем, как мы с вами попрощаемся, давай, Думнин, напомним все-таки про твое
да.
выступление.
10 августа, Hidden Bar, 15 часов, викторианская Англия. Поговорим как раз про то, как там топили углем камины, сушили туфли, нанимали горничных и дворецких, играли во всякие карты и вступали в джентльменские клубы. Приходите, будет любопытно.
Да. Ну, а теперь вот мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 614-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!